Вадим Кожанов. История Руси и русского слова. От автора. Заглавие книги слагается из трех элементов. Первое – история Руси, и второе – русского слова. Третье – современный взгляд. Начну с последнего, современного взгляда. Те, кто стремятся познать отечественную историю, обращаются сегодня, как правило, к уже давним трудам о ней, которые создали в XIX или в самом начале XX века Карамзин, Соловьев, Костомаров, Иловайский, Ключевский, Платонов, Пресняков. Причина этого понятна. Позднейшие, появлявшиеся с конца 1930-х годов курсы истории СССР с 1917 по 1938, такие курсы вообще не создавались, жестко подчинены экономико-политическим схемам. В них нет той полноты воссоздания пути страны, которую мы находим в дореволюционных историях. Исходя из этого, многие люди полагают, что историческая наука с 1917 года и до наших дней вообще находилась в упадке, не дала ничего или почти ничего ценного. Однако такое представление ошибочно, и моя книга, надеюсь, убедит в этом каждого читателя. Догматическая атмосфера лишала ученых возможности создать полновесные общие курсы истории, от которых настоятельно требовали соответствия идеологическим схемам. Но многие и многие преданные своему делу исследователи опубликовали за последние десятилетия замечательные работы, посвященные отдельным периодам, явлениям, событиям отечественной истории. Работы, подчас представляющие собой первостепенного значения научные открытия. При этом речь идет не только об историках в узком смысле слова, но и о взаимодействующих с ними археологах, этнографах, краеведах, филологах и так далее. В этой книге я ссылаюсь на сотни таких новейших и современных исследований, которые, кстати сказать, и пробудили во мне еще в конце 1970-х годов стремление написать эту книгу. И всецело признавая высокие достоинства названных выше классиков русской историографии, вместе с тем необходимо осознавать, что созданные ими в начале нынешнего века и тем более в прошлом обобщающие труды в целом ряде отношений устарели. Новейшие исследования доказали, что те или иные существеннейшие проблемы истории Руси трактовались ранее односторонне или просто неверно. Упомяну здесь хотя бы о взаимоотношениях Руси и хазарского каганата в IX-X веках, о чем, например, немало, но на уровне знаний своего времени писал еще Карамзин, о смысле и значении Куликовской битвы 1380 года. В свете новейших исследований ясно, что сказанное об этом, например, в монументальном труде Соловьева, не соответствует исторической реальности. О деятельности великих русских святых Иосифа Волоцкого и Нила Сорского на рубеже XV-XVI веков, весьма односторонне охарактеризованный, скажем, Иловайским, и тому подобное. И главная цель моей книги в том, чтобы, опираясь на достижения классиков русской историографии, вместе с тем, как можно полнее осветить научные достижения последних десятилетий. Далее. Слово всегда играло в отечественной истории неоценимо важную роль. Могут сказать, что правильнее было бы озаглавить книгу «История Руси и русской литературы». Но слово является во всей своей мощи уже в русском героическом эпосе, богатырских былинах, которые веками сохранялись в устном и к тому же напевном бытии, и даже записываемые с XI века творения церковной словесности, люди воспринимали главным образом из уст священнослужителей, а не из книг. Поэтому в сочинении о Руси уместнее говорить о слове. прописная буква имеет в виду, что дело идет обо всем объеме русского словесного творчества. Наконец, Русь – древнее, но всецело живое и сегодня название нашей страны. Его происхождение, о чем мы еще будем говорить, до сих пор не разгадано до конца. Прямо-таки согласно строке Александра Блока «И втайне ты почиешь, Русь». В течение XVI-XVII веков Русь постепенно заменяется наименованием «Россия», которое исходит из византийского варианта произнесения «Рос» вместо «Рус». В этой замене выразилось, по-видимому, стремление утвердить статус страны на всемирной сцене. Название «Россия» было принято не только в Византии, но и, например, в Италии, тесные связи Москвы с которой установились с 1470-х годов. Слово же «Русь» мы сейчас употребляем, когда речь идет об уже давнем прошлом, а с другой стороны, оно живет как задушевное, любовное, в частности, поэтическое имя отчизны. Наиболее ранний из известных нам русских документов, в котором употреблено название «Россия», относится к 1517 году, и примерно до этого времени продолжается мое повествование «История Руси», хотя в нем не раз заходит речь и о более поздних, и даже о гораздо более поздних явлениях и событиях. И еще одно необходимое предуведомление. В этой книге не ставится цель охарактеризовать весь ход отечественной истории с конца VIII до начала XVI века. Для этого потребовался бы гораздо больший объем. Так, подробное изложение этого периода в истории Соловьева занимает 5 объемистых томов. В книге более или менее подробно говорится только об определенном круге явлений и событий истории Руси, но речь идет о наиболее весомых и судьбоносных событиях и явлениях, и, как представляется, многие важнейшие вехи почти 8-векового пути так или иначе обрисованы и определены, чему способствуют обзорные вступительные главы книги. «Пути русского исторического самосознания и византийское и монгольское наследство в судьбе России». Эти главы, в частности, вводят отечественную историю в контекст мировой, что, впрочем, присуще так или иначе и последующим главам книги. Наибольшее внимание уделено в книге раннему периоду истории Руси, ее первым векам, и это вполне оправданное предпочтение. Дело в том, что многие, даже очень многие явления и события именно этих веков были в течение последних десятилетий по существу впервые открыты или хотя бы значительно глубже и вернее поняты, чем прежде. В XIX – начале XX века, чему способствовали и широко развернувшиеся археологические исследования и освоение недостаточно изученных либо вообще неизвестных ранее иностранных иноязычных исторических источников. Но, конечно, в книге изложены современные представления и о более поздних судьбоносных событиях, таких как перемещение столицы из Киева во Владимир в 1150-х годах или Куликовская битва 1380 года. И последнее пояснение. Почти все составные части этой книги были опубликованы в течение 1888-1996 годов в периодических изданиях. «Вопросы литературы», журнал Московской патриархии, «Наш современник», «Родина», «Российская провинция», «Российский обозреватель», «Русская литература» и других. И мне более или менее известно, как воспринимали мои размышления читатели. Те части книги, которые посвящены открытым лишь в последнее время явлениям и событиям истории и культуры Руси, в особенности главы «Воплощение в русском слове героического периода истории Руси» и «Современные представления об исторической реальности героических веков Руси», воспринимались не без труда, ибо со многими историческими фактами, изложенными в них, большинство читателей соприкасалось впервые. Кроме того, стремясь к действительной основательности исследования, автор уделил очень большое внимание ряду сложных и спорных проблем, имеющих первостепенную важность для осмысления истории Руси, в особенности вопросу о времени возникновения и дальнейшей судьбе русского богатырского эпоса. Страница 101-157 настоящего издания. Редакция. И об истории становления, игравшего громадную роль в IX-X веках хазарского каганата. Страница 215-299. Редакция. Эти сугубо специальные разделы книги могут быть по-настоящему интересны только тем, кто ставит перед собой задачу самым доскональным образом изучить отечественную историю во всех ее предпосылках и проявлениях. Но следует заметить, что в книгу вошли и вполне общедоступные главы, например, «Размышления о правителях Руси, начиная с князя Кия». Наконец, нельзя не отметить, что автор на протяжении книги нередко возвращается к историческим фактам, которые уже рассматривались в предшествующих главах. Однако эти явные повторы объясняются не забывчивостью, а стремлением осмыслить существенные исторические факты с разных точек зрения, в различных аспектах, чтобы извлечь из них содержащийся в них многосторонний смысл. В это новое издание моей книги внесен ряд небольших по объему, но весьма существенных по смыслу дополнений.